Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. В эфире Татьяна Ладяева и моя коллега Мария Меркулова. Маш.
Здравствуйте.
Здравствуй, здравствуй. У нас сегодня вновь культурная тема.
Конечно. А мы вообще очень культурные.
Это точно. Будем проверять, насколько, и получать новые знания. Сегодня мы поговорим о том, кто, мне кажется, воплощает понятие классика для самых разных культур и для самых разных эпох.
И для самых разных поколений, в принципе.
Все верно. Английский поэт, драматург Уильям Шекспир. Точная дата его рождения не зафиксирована. Но чаще всего его отмечают 23 апреля. Собственно, сегодня как раз-таки получается его день рождения. Он родился в 1564 году. И примечательно, что и умер он тоже 23 апреля, но в 1616 году.
Ну, как говорится, как считается, да, что день смерти и день рождения у него совпадают. Хотя вообще, учитывая, что родился он 457 лет назад, не так уж и много информации о том, как он жил. Вообще его биография, да, по поводу того, даже как он выглядел, очень много споров. Потому что вот тот образ, который мы привыкли видеть, он у нас встает даже перед мысленным взором, когда мы думаем о Уильяме Шекспире. Не факт, что он действительно выглядел так. Потому что одни пишут, что остался один единственный действительно написанный портрет при жизни Шекспира, и вот на его внешность мы опираемся, на этот портрет всегда и ссылаются. Другие говорят о том, что нет ни одного прижизненного портрета, а то, как выглядел он, его современники особо не описывали, ну и так далее.
Дело в том, что жил он давно, и тогда, мне кажется, никому в голову и не приходило составлять какие-либо биографии. И вот когда ученые спустя 150-200 лет они спохватились, они начали восстанавливать историю жизни Шекспира буквально по крупицам. И энтузиазм некоторых исследователей, он породил множество легенд, и дело дошло даже до того, что кто-то начал сомневаться в самом существовании Шекспира.
Да, что это собирательный образ, и вообще под этим псевдонимом целая группа
других творцов,
вот скрыто таким образом, потому что, мол, он, было ли у него образование, он был вроде как простолюдином, не особо-то мог и знать, а тем хорошо английский язык с того времени, своего времени, но тем не менее он обогатил английский язык своими произведениями, потому что там сколько-то новых слов аж появилось.
Да, мы об этом как раз чуть позже поговорим.
Все овеяно тайной.
Эти легенды либо подтверждать, либо опровержать. Сегодня с нами будет директор Шекспировского центра Института фундаментальных и прикладных исследований МГУ Николай Захаров. Николай Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья. Я хочу всех поприветствовать. Спасибо большое радио «Спутнику», который действительно является культурным радио.
И стараемся, вот Николай
совершенно...
Владимирович.
Приятный, совершенно правы, да, и не один раз поднимали темы, не только связанные с Шекспиром, но и современниками Шекспира, с тем же самым Кристофером Маро, предшественником и как бы вот соратником и соавтором Шекспира. И самое главное, я хочу поздравить всех с этим замечательным днем, с днем рождения Шекспира, потому что Шекспир – самый русский зарубежный автор для нас, для русской культуры.
Вы имеете в виду очень близкий нам, да, Николай Владимирович, которого очень ценят,
он
любят,
родной.
Знают?
Он родной был, да, для Карамзина, для Пушкина, для Достоевского, для Тургенева. Толстой его немножко покусывал, но при этом в его, собственно говоря, понимании концепции истории, осознавание личности в истории. Очень много шекспировского. Ну, об этом, может быть, сейчас я не буду очень
много. Да, Николай Владимирович, я что предлагаю? Очень много легенд, как мы уже сказали, и мифов вокруг Шекспира.
Это мифы, это не легенды.
Мифов. И я предлагаю устроить небольшой блиц-опрос. То есть я буду задавать вам вопросы, а вы будете говорить...
Конечно же, вас, Николай Владимирович.
И вы будете говорить «да» или «нет». Я понимаю, что эти «да» или «нет», может быть, не будут со стопроцентной уверенностью, да, в связи вот со всеми этими мифами, но то, к чему вы больше склоняетесь. Начнем?
Вот я только свою, как бы свой тезаур
да, донести да, конечно.
До ваших слушателей и до вас.
Итак, а Шекспир существовал?
Знаете, конечно, существовал. Это, вот, ну, просто вот один из моих больших начальников, ректора Московского гуманитарного университета, сказал, ну как так, Шекспира не было? Мы находились вместе с Святославом Игоревичем Беллзой в компании, да, ну, дом есть в Стратфорде, но, наверное, существовал.
Так, да?
А был ли он тем, кем мы его считаем?
Отдельный вопрос. Да, он отдельный был вопрос. Простолюдином?
Как можно назвать человека простолюдином, если его отец был мэром своего городка? Тогда очень, на самом деле, там тысячи населения всего было человек, но очень торговый, суетливый купеческий город, который находился в очень выгодном положении между Лондоном и севером страны.
Замечательный городочек. Мне посчастливилось там побывать. Ты совершенно что? Пряничный. Да.
Я туда каждый раз приезжаю, когда бываю.
Да, там вот очень хорошо, там очень мило.
Там хорошо.
А Шекспир закончил университет?
Вот это свидетельство. Нет. Сказать, что Пушкин закончил университет, мы не можем. Лицей и лицейское образование было очень серьезным для Пушкина, да. Но сказать, что Пушкин был великим ученым, можем ли мы? Он знал столько, сколько ему нужно было знать, чтобы творить свои великие произведения. Точно так же Шекспир.
До наших, ага, до наших дней сохранилась вот хотя бы одна строчка, написанная лично Шекспиром.
Есть письмо его земляку, которому он что-то там просит там, передать какую-то денежку из семьи. Но насколько это аутентичное и реальное, в общем-то, в принципе, подписанное Шекспиром.
Неизвестно, письмо, я так понимаю.
Мы не можем сказать сейчас.
И последний вопрос. У Шекспира, как вы думаете, были соавторы?
Конечно, были. Тот же самый Кристофер Маро, про которого я говорил, Флетчер. Не сохранилось произведение, которое было написано по мотивам Сервантеса, который был переведен буквально там несколько лет до того, когда Карденью там создал Шекспир вместе с Флетчером. В общем-то, были, конечно, были. Там вообще, в принципе, соавторство приветствовалось. Очень нужно было быстро писать, много писать, потому что это была индустрия развлечения. То, что сегодня сериалы делают. Ну, я тупо, грубо говорю, обобщаю. Конечно, неправильно это делаю с точки зрения экономической науки.
Но мы рассуждаем, скажем так, конечно, как оно могло быть,
и потом,
потому что
времена
у нас нету.
Меняются, разумеется, меняются какие-то реалии. То, что было тогда одно, сейчас это другое. Это было тоже вот как развлечение, но сейчас это высокое искусство. Может быть, спустя 5-6 веков и сериальчики нынешние станут высоким
да
искусством,
кто знает.
Откуда мы знаем.
А, Николай Владимирович, а вот вы сказали про образование, да, и привели в пример Пушкина, что нельзя сказать, что у Пушкина было высшее образование, но в лицее было очень серьезно, давались очень серьезные знания. Вот читала статьи про Шекспира, и многие говорят, что он закончил только школу, и то, ну, некоторые спорят, но при этом удивительно, что он так много знал, что у него был такой лексический запас. Здесь секрет в том, что Шекспир был гением по природе, или тогда действительно настолько было хорошее образование в школах, что, в принципе, этого было достаточно для того, чтобы начать потом где-то свою карьеру, работу?
Спасибо за вопрос. Очень он важен, да, для понимания вообще просто. Вот, вы знаете, гений Шекспира и вообще культ Шекспира, который зародился, в принципе, с издания его полного собрания сочинений, которое уже дополнено. Было там 37 пьес, сейчас уже 44, я прошу прощения. Дело в том, что что такое гениальность вообще просто. Ну, мы все вот занимаемся, вот, и нам интересно, да, вот почему кто-то может то, что...
Чего не можем мы.
Да. И это один из важных, в принципе, двигателей того, что движет вот сомном людей, был ли мальчик, был ли Шекспир, да, вот весь шекспировский вопрос, как гомеровский вопрос, создается именно от того, что вот, ну, кто-то думает, ну а почему не я, вот почему вот Шекспир. Марк Твен, гениальные произведения, которые мы все знаем с детства, да, любим,
да, да, да,
и
конечно,
читаем. Не верил, да, как там, сын перчаточника, это был не просто перчаточник, это был влиятельный, серьезный дядечка, который дал воспитание своему сыну, вырастил в серьезных, тяжелых условиях, других своих детей тоже вырастил, да, вот какое образование он дал, это сложно сказать. Но я вам скажу, что образование в школе, которая была в Англии в то время, было очень серьезно, как лицейское образование у Пушкина. Это древнегреческий, это латынь. Они читали древних авторов, они знали их.
А вот как раз-таки точно. По поводу того, что читали древних авторов, я тоже знакомилась с этой информацией, и говорилось о том, что часто разыгрывали какие-то пьесы в школах, да, вот, к примеру, Плафта. И при этом потом исследователи пишут, что это отразилось в творчестве Шекспира, и его первая комедия, комедия ошибок, она представляет собой некую вот переработку пьесы Плафта, да, с которой он, возможно, как раз-таки в школе и познакомился. А сколько было заимствований в текстах Шекспира, если мы говорим про сюжет? Или просто Шекспир, ну, по-своему интерпретировал, да, те истории, которые он знал?
Можно ли это установить? Ну, то есть, если нет прямого плагиата, который можно было бы прям вот документально, вот это взято отсюда, это было написано раньше, это позже. А сколько там вообще всего сюжетов в литературе? 9, 10, 12?
Мне преподаватель всегда по зарубежной литературе говорила, всего есть 10 сюжетов.
А, 10.
Да, ну, их, 10. Их всячески пересказывают.
Да. Николай Владимирович.
Их на самом деле три. Но я не буду вдаваться в эту подробность. Да, вот, все остальное – это переинтерпретация, как вы говорите, переделки. На самом деле Шекспир не изобретал сюжетов. Он пользовался тем, что было до него, у него. И, скорее всего, многие пьесы были переделки того, что ставилось в театре до него, но он вносил какие-то свои важные нюансы.
Коррективы, дополнения.
И Шекспир верит именно тем, что это язык. Если вы... Ну, конечно, вы, да, вот кто... Бывает в Англии, да, вот заходили в «Глобус», например, в театр, восстановленный самым Воном Эркером, и вы видели это все. Вы понимаете, что это прежде всего язык. Пушкин велик, потому что он велик своим языком.
Да, вот такую информацию обнаружила, что в английском языке, благодаря Шекспиру, вот то, что упоминалось в начале нашей беседы,
ты об этом говорила.
По разным данным, он дополнил английский язык, обогатил на 1700, ну вот от 1700 до 3200 новых слов, благодаря нему появилось вообще в английском языке.
Да, там приводится пример, что английский перевод Библии имеет только 5000 слов, а вот лексический словарь произведений Шекспира составляет 15000 слов. Это возможно?
Не верьте ничему. На самом деле, какая нам разница? Сколько слов придумал Шекспир, сколько он принес.
Но это приносит, как раз-таки, это дает пищу для споров, я так понимаю, вот среди
не только,
исследователей.
Это ведь,
для кого?
Он как
вам
поэт, и как драматург,
это
еще и лингвист тогда получается. Мне как лингвисту по образованию
это
интересно количество слов, которые
нет,
он принес.
Это любопытно, конечно. Нет, на самом деле это любопытно, но насколько это важно? Насколько Шекспир становится выше, меньше, если он... принес там 2000 слов в английский язык.
Хорошо, а что важно в Шекспире,
принес,
скажем так?
Слова.
Ага, да, Николай Владимирович, что самое важное? Универсализм.
Вот я небольшой сторонник того, что происходит вот, в плане глобализма, чего-то еще другого, да, вот я носитель своей культуры, которая мне интересна, и я ее изучаю всю жизнь. И русский язык, английский язык, это просто так вот получилось, что пришлось, и ну, так вот вышло, да. Важно то, что это человек, который был интересен первому создателю профессионального театра в России Сумарокову. Екатерине Великой он был интересен, и она создавала пьесы по его кальке. Он был интересен первому историографу России Карамзину. И самое главное, что он был интересен и Пушкину, Лермонтову, Достоевскому,
вот,
Гоголю.
Вот у нас всем... так немножко закольцевалось как раз, Николай Владимирович. Вы об этом тоже говорили, что очень любим и родным считается Шекспир в России. И как мы видим, то есть на протяжении веков считался и продолжает считаться. А чем же, на ваш взгляд, именно так полюбился он в России? Вот что так проняло именно... загадочный
помимо
русский
того,
душа.
Что
да,
он помимо... классик, и мы должны его читать да, в школах, да, 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 в том да, да. числе, да, вот что там есть наше, скажем так.
Известен, но любим.
В школах, к сожалению, по-моему, сейчас исключен и Гамлет, и Ромео и Джульетта. Во всяком случае, ну,
меня все было.
7 лет будет скоро, да. У нас был Гамлет, и Ромео и Джульетта тоже была. Но на уроках музыки... мы слушали Ромео и Джульетта, да, вот, но сейчас, по-моему, все это в связи с какой-то псевдополиткорректностью и чем-то еще там выхолащивается вообще зарубежная литература. В России сейчас страдает от того, что, ну, Жириновский кричит, детям не нужно изучать иностранные языки, английский тем более. Да,
да, вот, был такой, да-да-да. Я знаю, что...
Ну, серьезно, да, вот человек, который заканчивал МГИМО или что-то там, знает иранский или какой-то язык, там, и на несколько языков может общаться, это серьезный человек, может говорить о том, что... Я вообще просто политического агента не хочу поднимать.
Ну, да, не будем, но я подумать, с вами, да? Мы с вами полностью согласны,
вот серьезно,
иностранные
вот
языки
подумать,
нужны,
вот, честно, вот, да?
В любом случае.
И Шекспир.
Нужны,
и Шекспир
нужны, потому что, ну, это... развитие личности, развитие культуры.
Да, в турецком языке 4... есть такая пословица. Берлисан, Бернсан. Один язык, один человек. То есть, чем больше языков ты знаешь, тем больше людей ты как бы представляешь сам из себя. Твоя
вот
личность становится
языков,
больше.
Я, можно я тоже задам?
Да, конечно.
Не про меня, Николай Владимирович, история. Это просто
про кого угодно. Про вас.
Про Шекспира. Давайте про Шекспира.
Да, давайте, если мы вернемся к творчеству Шекспира, я еще что заметила, что его ранние пьесы, они в основном относятся к комедиям и хроникам, а вот затем в его жизни появляются трагедии. На вот эту смену жанров влияют какие-то его события из жизни или это просто естественный поиск своего стиля, своего жанра происходит?
Я думаю, влияет, но это тоже часть мифотворчества, мифа о барде, великом романтическом Шекспире, да, вот, который вот, постарел. И, ну, хроники, конечно, они интересны. Я помню прекрасно, как в 91-м году часть на первом курсе филфака, я вдруг на одном из каналов там обнаружил... сериал, не сериал, это, в общем, короче говоря, Shakespeare comedy, да, поставила Words of Words, да, вот по хроникам Шекспира, и мне было интересно разобраться, кто такой Генрих V, кто такой Генрих, там, какой-то другой, четвертый, там, шестой, да, вот, это просто вот, ну, может быть, свойственно молодым людям.
То есть это помощь истории еще заодно, получается. Ты одновременно познаешь и литературу, и историю.
Конечно.
Действительно, это все взаимосвязано.
Если ты читаешь литературу или изучаешь литературу какой-то определенной эпохи, ты, безусловно,
давайте вспомним только одно. Давайте вспомним только одно, то, что на самом деле театр – это синтетический, как бы, синтетическое искусство, да, оно включает в себя... И если хотите музыку, да, вот, потому что, ну, было какое-то сопровождение музыкальное. Это и актерское мастерство, ну, сегодня это кинематограф, это все что угодно, да, включая комиксы, Шекспиросфера, она огромна, она большая, и она состоялась в том числе благодаря развитию нашей культуры, и сегодня... Спасибо вам за то, что вы поднимаете эту тему, но на самом деле...
Спасибо вам, что беседуете с нами об этом, Николай Владимирович.
Шекспир жив, да, вот буквально несколько недель назад, да, вот я участвовал в одном семинаре из Южной Африки, там ребята в совершенно бедных деревеньках, в мазанках, босиком, на песке разыгрывают... какие-то части сцены из Шекспира, им это важно, они понимают это, да, вот им это интересно. И поэтому я считаю, что этим нужно заниматься, и поэтому мы делаем школьные шекспирские фестивали в России уже 4 года, но, к сожалению, пандемия и все остальное мешает очень сильно.
К сожалению, что же поделать?
Но мы справимся.
Обязательно, обязательно. А почему современники-то его недооценивали, скажем так, на ваш взгляд, Николай Владимирович? То есть просто должно было пройти время?
Я не могу сказать, что...
Нет, его вроде как любили, но не чествовали как, так, как стали чествовать позднее.
Ну, позвольте, он представлялся и пьесы перед королевой, и перед королем. Он был, наверное, скромным очень человеком, а не публичным в какой-то степени, да, вот. И здесь можно говорить о характере Шекспира, потому что его современники, Кристофер Маро, например, который был он over the top, если так по-английски говорить, да, вот. Бен Джонсон, который был первый автопиарщик, стал поэтому лауреатом благодаря своему, как бы, вот характеру, норову, нраву. А Шекспир больше думал, скорее всего, в том числе о семье, с которой
Слушайте,
он был.
Слушайте, ну, о семье, они же жили, ну, вот его семья, да, они же жили в разных городах, или я ошибаюсь?
Они жили в разных городах, более того, что Шекспир долгое время отсутствовал.
Поэтому и думал, угу.
Он навещал свою семью, он приезжал к ней, и я думаю, что поддерживал финансово. Более того, ну, есть профессии в жизни, да, когда приходится быть вдалеке от семьи, те же полярники, скажем, да, вот, космонавты. Ну, мы можем как бы заподозрить, что они не любят свою семью, они не заботятся о своей семье. Но, наверное, не так и не настолько. Да? Вот, это вопрос, который нам неизвестен.
Ну, наверное,
не можем...
это та жертва, которая нужна была для того, чтобы Шекспир был тем человеком, каким мы его знаем, да, и добился тех успехов, которые он сделал, и написал все, что можно. Ну, все, что он написал. Николай Владимирович, а если немножечко о личном, скажем так, поговорить, какое ваше любимое произведение Шекспира? Вот с чего, если вдруг нас сейчас слушают дети, да, может быть, какое первое произведение, которое нужно прочитать, чтобы познакомиться с творчеством?
Ну, сразу отвечу, да, ну, лет, наверное, в 11 или 12, в 5 классе я влюбился в девочку и соседку по партии. Я спросил своего отца, который тоже большой исследователь творчества другого автора, Достоевского. Mm-hmm. Я говорю: папа, скажи мне, пожалуйста, вот мне так тяжело переживать неразделенную мою детскую любовь. Скажи, что... Я прошу прощения, сейчас выгоню отсюда маленькое создание, которое...
Ну, это, собственно говоря, и эффекты прямого эфира.
Да, все в порядке.
Ну, да, да. Я спросил, что прочитать. Он сказал: «Ромео и Джульетта». Я прочитал «Ромео и Джульетта», и я понял, что Шекспир — это мой автор. Еще раньше я понял, на самом деле, когда... В 79-м году просто уезжал с родителями из Финляндии. И в Хельсинки папа купил мне большой альбом Леонардо да Винчи, который до сих пор со мной, и полное собрание сочинений Шекспира на английском языке. Вот этот образ совершенно неприятного, некрасивого человека с кошачьими глазами, с левым правым или двумя правыми или двумя левыми рукавами. Но он был всегда со мной. Потом я стал читать.
Угу. Спасибо и большое, да, за вот этот вот очень трогательный, мне кажется,
да.
Рассказ.
Рассказ тоже.
Маш, скажи, а вот ты сама какое любишь произведение Шекспира?
Ты знаешь, для меня это такой действительно собирательный образ. Его творчество — это нечто собирательное. Я очень люблю один из его сонетов, который мы изучали, несколько сонетов там, во время университета. Да, во время учебы в университете. Но, к сожалению, я его, конечно, сейчас не воспроизведу в оригинале, но его сонеты очень люблю, да.
Что ж, я на самом деле вот не могу так вспомнить, потому что для меня тоже это некий собирательный образ,
его,
то есть и Ромео и Джульетта, и Гамлет, да, творчество в целом, и на многие спектакли по его пьесам я тоже ходила, и это все вливается в какие-то, в общее знакомство с его творчеством.
Да, мы благодарим Николая Захарова, директора Шекспировского центра Института фундаментальных и прикладных исследований МГУ, который провел с нами эти полчаса.